Глава 12. Инесса Кроун. Ян Арс ушел, а я принялась рисовать портрет на разных мольбертах вместе с Джоном. Роза постоянно нас поправляла и приходилось стирать грифель и перерисовывать. Наконец, черно-белые портреты были завершены, и мы каждый показали Розе. Мой был более романтизирован, чем рисунок моего друга, поэтому неудивительно, что девушка выбрала мой портрет. Когда я выходила, меня задержал Джон. «Сильно не волнуйся, хорошо?» – написал он на листке, и я улыбнулась. «Не буду», – пообещала я, но Джон еще не закончил. Когда я выходил за чаем, столкнулся с Яном Арсом. Он стоял у дверей в бывшем чулане и не решался войти. Прочитала я и невольно улыбнулась. «Значит, он все же ревнует». Собственная реакция пугала, но при этом ощущения, испытываемые мной, определенно мне нравились. Легкое увлечение – это ведь так невинно, правда? «Спасибо, Джон», – искренне поблагодарила я и направилась вслед за Дэнком в кабинет Яна Арса. Ему мы показали оба рисунка. Он задумчиво их разглядывал, а после пообещал откопировать и принять необходимые меры. После обеда мы с Дэнком проводили Розу домой, решив узнать, из какой она семьи и где живет. Лавочка ее отца была скромной, но при этом пользовалась спросом. Видно, плотником он был умелым.
«Спасибо вам огромное», – воскликнула девушка у дверей дома. «Я верю, что вам удастся найти Томла».
Мне тоже хотелось в это верить. К тому же неудачливая невеста мне приглянулась. «Всего доброго, Яна Роза», – отозвалась я. Дэнк снял шляпу в знак прощания, и мы отдалились от ее дома. «Хорошая девушка».
«Кто знает», – пожав плечами, произнес Дэнк. «Идем, я провожу тебя».
Обычно веселый Ян Желязки неожиданно стал подозрительным. На прощание сказал, что разыщет этого дворового мальчика и с пристрастием расспросит его, а после буквально передал меня с рук на руки Яну Арсу. «И чего он такой мрачный? Понимаю, история неприятная», – начала я, и жених качнул головой, усмехнувшись. «Что?»
«Ничего»,
– с улыбкой отозвался мужчина и позвал меня в свой кабинет. Когда мы расселись по местам, он задумчиво спросил.
«Что ты думаешь обо всей этой истории?»
«Мне жаль девушку. В любом случае жениха у нее нет. Есть только негодяй с неясными мотивами».
«Или наоборот».
С нехорошим оскалом отозвался дракон, и его глаза полыхнули золотом. «Что ты хочешь этим сказать?» Прямо спросила я, уже не боясь фамильярничать с ним. «В конце концов, не я вела эту норму общения?»
«Неважно. Ты не нарисовала эскиз платья для Розы?»
«Нет», – отрицательно качнув головой, ответила я. «Мы не успели. Но у нас еще будет время».
«Замечательно. Тогда занимайся делами салона, а все остальное я возьму на себя, хорошо?»
«Хорошо». Я уже направилась к выходу, когда мне донеслось вслед.
«Инесса, запомни, драконы всегда охраняют свои сокровища».
Безусловно, хотела спросить, о каких таких сокровищах он говорит, но я не стала, боясь услышать ответ. Я еще к нему не готова. Вернувшись в свою комнату, увидела Элиту с бутылкой виски в руках.
«Яна Инесса, я нашла вот это. Мне поставить ее в бар, в столовой?»
«В бар? Зачем в бар?» – удивилась я и забрала у изумленной горничной бутылку. «Пусть стоит здесь. Сохраннее будет».
«Как прикажете»,
– отозвалась девушка и, взяв с комода конверт, подала его мне.
«Вам письмо от Яна Кроуна пришло сегодня».
«От Яна Кроуна?» – обеспокоенно спросила я и раскрыла конверт. «Спасибо, Элита, ты можешь быть свободна». С поклоном девушка удалилась, а я села на софу и принялась читать письмо, ничего хорошего от него не ожидая. «Моя дорогая племянница, до меня дошли беспокойные слухи о том, что ты открыла некий салон. Не могу раскрыть источник информации, но он достоверен. Моему сердцу больно от того факта, что я услышал об этом не от моей дорогой племянницы, а от постороннего человека. У нас с тобой разве есть секреты? Также прискорбно знать, что ты не попросила денег у меня на создание салона, а взяла их. Собственно, мне остается только догадываться, откуда у тебя есть капитал для открытия собственного дела. Новости разлетаются быстро, город полнится слухами о вашей с Яном Арсом помолвке. Мне отрадно слышать это от моих знакомых. Моя дорогая племянница, со здоровьем у меня все в порядке, а посему я приеду навестить тебя аккурат через 3 недели, как раз успею к празднованию дня рождения Его Величества. С наилучшими пожеланиями, твой дядюшка».
«О, нет. Нет, 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 только не это, не хочу его видеть!»
Методы уничтожения шаальского слова так и не найдены, как и пути возвращения в свой мир. Признаться, я стала свыкаться с местной жизнью, все меньше думать о своих родных и в целом чувствовала себя как на курорте. Здесь все прекрасно, а хотя когда-нибудь это закончится, и я вернусь домой. Или все же нет. Ян Арс вернулся к обычному общению. Мы вычеркнули ссору из нашей жизни, будто ее вовсе не было. Такому повороту я была рада. Но все же мое будущее продолжало висеть на волоске. Мне необходимо поделиться тайной, на которую наложена печать молчания. И только с Джоном, таким же заложником обстоятельств, я могу быть откровенна. А ведь и правда, почему раньше не догадалась? Я могу рассказать Джону, так как магия не запрещает мне общаться с ним на тему попаданства, а тот Яну Арсу. Но что, если магия не позволит ему написать о чем-то таком? В конце концов, он же мертвец, пусть и оживленный. Решено. Так и поступим. Я бросилась к выходу, сжимая в руке конверт, но резко остановилась. Слишком много сейчас проблем. С тем же салоном и с Розой. Когда все решится с этой девушкой, тогда я попрошу Джона все пересказать на бумаге Яну Арсу. А пока просто покажу ему письмо от Яна Кроуна. Дракон нашелся в кабинете, жених внимательно читал каждую строчку, а после отложил бумагу и скрестил руки на груди. Он внимательно смотрел на меня, и тем неожиданнее стало для меня его короткое «Прости». Повисла неловкая пауза. Я растерялась, не представляя, за что у меня просит прощения. А Ян Арс встал и прошелся по кабинету. Собравшись с мыслями, он сел передо мной и взял мои руки в свои.
«Прости за мою недавнюю резкость в высказываниях. После разговора с Ломлином я пришел к выводу, что у тебя есть тайна, которую ты просто не в силах рассказать. Хочешь, но не можешь. Действительно, не можешь. Раньше я воспринимал эти слова как ложь, но теперь изменил свою позицию. Я буду доверять. Доверять всему, даже твоему молчанию».
Я слушала, затаив дыхание. Это было лучше, чем признание в чувствах. Это было взвешенное решение взрослого мужчины, его смелость в изменении приоритетов. Я не знала, что на такое ответить. Благодарность будет неуместна, а молчание неопределенно.
«Я найду способ поделиться с тобой своими тайнами», пообещала я в свою очередь, и Ян Арс кивнул, пытаясь скрыть улыбку.
«Для меня многое значит эти слова. Буду ждать. Кажется, я кое-что задолжал тебе».
Ян Арс поднялся на ноги и достал из верхнего ящика стола, закрывающегося на ключ, мой паспорт и любовный роман, передав их мне. Я обняла свои сокровища, улыбнувшись, а потом вновь вернула Яну Арсу.
«Приезжает мой дядюшка. Думаю, у вас это будет сохраннее».
Спорить он не стал, убрав паспорт с книгой обратно, а потом сел в кресло и откинулся на спинку.
«У тебя не слишком хорошие отношения с родственником».
«У меня с ним нет никаких отношений», – искренне ответила я, и Ян Арс промолчал. «Вернусь в салон, меня долго не было. Быть может, в мое отсутствие уже кто-то приходил. Будет жаль упустить клиента».
Ян Арс кивнул, и я направилась к выходу. Салон был все так же пуст. Я перевернула табличку на входе, убрав слово «закрыто», и прошла в мастерскую, где Тифала шила шляпку.
«Доброго дня», – поприветствовала я неутомимую швею. «Выспалась?»
«Более чем, Яна Инесса. Уже и позавтракала. За последние дни я никогда не чувствовала себя такой счастливой».
«Рада слышать».
«Конкурс уже прошел? Вы выглядите усталой», – сочувственно произнесла девушка и отложила нитку с иголкой. «Может, вам бодрящего отвара сделать или чаю выпить?»
«Все в порядке», – с улыбкой отозвалась я. А конкурс прошел, так и не начавшись. Никто к нам не заглянул, кроме одной девушки, но и у нее жених пропал.
«О!»
– выдохнула Тифала, из-за чего ее клюв приобрел смешную форму. Я вкратце пересказала все швее, и мы вместе посочувствовали несчастной Розе, которой так не повезло с женихом.
«Уверена, она еще встретит свою вторую половинку, и он будет настоящим рыцарем».
«Если бы все наши слова приобретали материальное воплощение», – со вздохом произнесла я – и, услышав звон колокольчика, поспешила выйти из мастерской и попутно спросила, еще не видя гостя. «Добро пожаловать! Вы за свадебным платьем?»
«Помилуй богиня, деточка! Мой пятый муж в гробу перевернется от подобного!»
Заметила женщина преклонного возраста и, увидев застывшую маску удивления на моем лице, подмигнула, признавшись.
«Конечно, это шутка!»
Я улыбнулась, и старушка уже без улыбки добавила.
«Моему пятому мужу, спокойной ему загробной жизни, совершенно плевать на меня было еще при жизни. Бабником был еще тем».
Вот теперь я искренне рассмеялась и подошла ближе к женщине. Протянув руку, я представилась и предложила чаю.
«От чая отказаться не смею, я давняя любительница чаепитий», —
отозвалась женщина и присела на предложенный стул. Джон убежал за чаем.
«А меня зовут Яна Уклеция. «Я твоя соседка, видишь те клумбы?»
«Да», — ответила я, — «они прекрасны. Вы сами их посадили?»
«Богиня упаси, милочка», — отмахнулась собеседница. «Я лишь каждый день собираю оттуда цветы для утреннего букета, а мой дом стоит по правую сторону».
«Это так накренившийся особнячок, в котором с виду никто не живет?» Я некоторое время осмысливала слова собеседницы, пока она не рассмеялась.
«Шутка, шутка это. Конечно, это мой дом», — призналась она и добавила. «Но цветы я там, правда, собираю. Но тебе не позволю. Кстати, уютно тут у тебя. Все мечтала посмотреть, как изменилось это место».
«Результат вам нравится?»
«Более чем. Мило и со вкусом».
«Тогда буду рада видеть вас чаще, раз вам тут понравилось».
«Это хорошо», — отозвалась Яна и вновь подмигнула. «А то не везде, где мне нравится. Меня рады видеть».
Я рассмеялась. Мне определенно импонировала эта пожилая дама. Джон уже принес чай, и я расставила чашки. Яна Уклеция с интересом наблюдала за костяной рукой, но никак не комментировала. За свою долгую жизнь она и не такого должна была насмотреться. Стоит сказать немного о ее внешности. На вид она производила впечатление этакой петербургской старушки, которая все еще сохранила манеры и достоинство дворянства и сидела по утрам в какой-нибудь кофейне. Женщина, она была не худенькой, я бы даже сказала плотной, что не мешало носить ей яркое желтое платье в горошек с пышной юбкой и глубоким декольте. Лицо щедро припудрено, а губы подведены красной помадой. Если бы у меня был выбор, как хочу выглядеть в ее возрасте, я бы выбрала именно этот образ. Счастливая вдова с седыми волосами, поднятыми в высокую прическу, в шляпе с пушистым пером и с неиссякаемым оптимизмом. О такой старости можно только мечтать.
«День у тебя был тяжелый, надо думать», — произнесла Яна Уклеция. «Выглядишь ты, мягко сказать, не очень. Тебе бы масочки травяные сделать для лица». «А какие маски делал мой второй муж? Да что там говорить, этот обольститель делал прекрасно все, что связано с телом, но, увы, внезапно умер».
«А от чего?» – сочувственно спросила я.
«Да кто ж его знает?»
Собеседница отпила чая и пожала плечами.
«Неожиданный кирпич с крыши может застать врасплох, а уж от которой из его любовницы он прилетел мне невдомек».
Я сидела с открытым ртом, не зная, плакать или смеяться, а Яна Уклеция подмигнула, и я невольно рассмеялась. Это просто чудо, а не женщина.
«Посетитель-то у тебя немного, я смотрю»,
— сделала вывод соседка.
«Я из своего окна хорошо вижу, правда. Через дверную щель лучше. Там я точно не буду пойманной на шпионаже».
«Вы неподражаемы».
«А то. Я еще и советы давать умею».
«А какой совет дадите мне?»
«Вот какой адрес у твоего салона? 30А, правильно? А кто знает, где это 30А находится? Все знают только 30, который и есть дом твоего жениха».
«И что вы мне предлагаете?» «Ян Арс не согласится вешать на парадную дверь указательную табличку», — призналась я.
«Табличка — это хорошо. Но есть более кардинальный способ. 30-й дом на какой улице стоит? Правильно, на той. А у нас он стоит с обратной стороны. Значит, что надо сделать?»
«Дом перенести», — нахмурившись, предположила я, не находя решения проблемы.
«Эх, молодежь, всему учить!»
Притворно вздохнув, ответила женщина и продолжила только после того, как доела пирожное.
«Не дом повернуть, а дороги поменять. Если это будет главный, то и твой салон все будут видеть. Дорога тут широкая, вот только пришла в негодность. Ее бы отремонтировать. Кляузы в департамент городских дорог написать, быть может, и появятся у тебя клиентки».
«А ведь это замечательная идея. Завтра с утра этим и займусь. Вот только кого в салоне оставить? Была бы у меня помощница, хотя бы Аюль. Осталась бы здесь, а так придется вешать табличку закрыто».
«Ну, угощение было вкусным, а теперь мне пора».
Соседка засобиралась. На прощение я ее поблагодарила и напомнила, что рада видеть ее в любое время. Яна Арса в доме не было, и Элита сообщила, что хозяин отлучился по важным делам. Арс Деринг.
Погода была теплая и становилась жарче с каждым днем. Солнце все позже клонилось к горизонту. Скоро вовсе наступит сезон белых ночей. С Дэнком мы встретились в пабе, где решили выпить немного эльфийского эля. Когда пышнотелая подавальщица поставила нам на стол две кружки с сырной закуской, я обратился к журналисту. Нашел этого мальчика?
«Мне кажется, сама богиня его не найдет», — со смешком отозвался Железки. «Как точно заметила Инесса, у меня есть целая сеть сообщений среди бездомных. Никто из них не слышал ни о ком по имени Лимон».
«Недостаточно хорошо эта Роза проработала свою теорию», — усмехнувшись, прокомментировал я. «И родители, конечно, тоже не настоящие».
«Чему же настоящие? У них даже есть дочь Роза. Даже примерно по возрасту подходит, но, конечно, это не она».
«Очень слабо подготовились, очень слабо».
«Да, но дело в том, что более ничего найти не удалось, она как исчезла. Портрет якобы Томла, который я показал здоровым мальчишкам, указал на одного дворянина, живущего на одной улице с плотником, разумеется, никакого отношения к делу он не имеет».
«А нам нужно искать мужчину совершенно иной внешности», — подвел итог я. «В любом случае надо известить жандармов».
«Подожди ты»,
— шикнул Дэнк, я даже бровь приподнял от удивления. «Кажется, кто-то скоропалительно посчитал меня другом и перешел границы, установленные в обществе классовым различием. Я же пока не стал его одергивать, но журналист понял сам и кашлянул».
«У меня есть план. Надеюсь, вы ничего не рассказали о нашей теории Яне и Нессе».
«Еще нет. Решил дождаться твоего отчета. Но к чему ты клонишь?»
«Мы можем использовать ее как приманку».
«Нет». Отрезал я, неожиданно разозлившись. «И это не обсуждается. Я не собираюсь подвергать свою невесту опасности, ясно? Изъясняюсь».
«Да», — сглотнув, односложно ответил Дэнк. «Придумаем другой план. Но я не Несси, все же лучше надеть следящий артефакт, лишним не будет».
«Спасибо за совет», — прошипел я и замолчал, пытаясь возобновить контроль над эмоциями. Когда мне это удалось, я продолжил. «Если таковы обстоятельства, как ты говоришь, не имеет смысла самостоятельно ввязываться в эту историю. Джон набросал мне портрет Розы, пока вы отсутствовали. Я просто отнесу изображение в отделение жандармов и умою руки».
«Хорошо, но я с вами». Нехть согласился Дэнк и пояснил. «Мне нужно иметь материал и дело для статьи».
«Как знаешь», – безразлично пожал плечами я. «У жандармов мы просидели до полуночи. Нас расспрашивали, даже хотели пригласить Яну и Нессу, но я был против этого, и им пришлось отступить. Законы Кордальи лояльны к представительницам слабого пола. После длительного допроса нас отпустили, и я направился прямиком к Лумлину. Изумленный друг открыл мне дверь с магической бомбой в руке, поэтому мне пришлось поднять руки вверх и капитулировать».
«Арс, ты почему так поздно?» – невеста из дома выгнала.
«Пошути мне тут», – буркнул я, проходя внутрь. «Я так жутко устал. Настроения нет совершенно. Не угостишь кружечкой чего-нибудь горячего?»
«Или горячительного?» – закрывая за мной дверь, уточнил маг.
«Можно и так. Не стал отпираться я. Мы прошли на кухню, где теперь царила идеальная чистота, чему я не мог не удивиться. Кладовая была под завязку забита продуктами, поэтому к прекрасной бутылке вина Лумлин выставил еще и две полные тарелки закусок».
«Смотрю, присутствие Аюль на тебя благотворно влияет».
«О, она чудо», – мечтательно произнес друг. «Теперь моя жизнь превратилась в настоящую сказку. Я не отвлекаюсь от экспериментов, вода в ванне всегда идеальной температуры. Завтраки, обеды и ужины всегда плотные. Прощай, голодовка, вещи стиранные, полы мытые».
«Я понял, понял», – поторопился я убедить друга. «Тебе очень повезло с горничной. Инесса вроде бы тоже довольно новой камеристкой».
«Вы помирились?»
«Как бы, между прочим», – спросил маг, тщательно переживав кусок вяленого мяса.
«Думаю, более чем». «Тогда я сам могу объяснить ей ситуацию с Аюль и отсутствие у тебя выбора».
«На самом деле выбор у меня был. Но зачем портить мнение Инессы обо мне и открывать ей свою мстительность? Она и так уже видела не самые лучшие мои черты».
«Договорились», – легко согласился я, – «но чуть позже. У нас сейчас некоторые сложности».
«А когда их в твоей жизни не было?» – с усмешкой спросил маг и внимательно выслушал меня. Пришлось рассказать ему о странностях Розы и ее жениха, а также попросить у него следящий артефакт.
«Слежку я, конечно, тебе дам, но дело тут серьезное. Усиль защиту дома и вплети запрет на вход. Посмотри все посещения на охранке дома и поставь ауру этой посетительницы под запрет во избежание негативных последствий. Я как-то слышал, что в Соединенных Королевствах промышляет некая парочка, которая крадет невест у обеспеченных женихов и выманивает из них крупную сумму. История, рассказанная тобой, наводит на мысли об этом. Я о них не слышал, видимо, эта история не обозревалась в газетах. Да, она держится в строжайшей тайне, чтобы не пугать и без того нервных невест. Ты же знаешь, подготовка к свадьбе – страшный стресс для девушек. Инесса посвятила меня в тонкости этого дела, когда рассказывала о плане открытия свадебного салона. Кстати, как у нее дела? Пока из рук вон плохо, пришлось признать мне. Но она умная девушка, уверен, что справится. Мне не хочется вмешиваться. Пусть это будет исключительно ее заслуга. На собственную свадьбу-то позовешь? Этот вопрос остался без ответа. Однако поднял в моей душе шквал вопросов, которые я боялся себе задавать. Домой вернулся под утро. Элит уже проснулась, а Тифала еще не ложилась, салон был открыт, а из мастерской через дверную щель лился свет. «Элита!» Подозвал я горничную, которая попыталась незаметно пройти мимо меня, и подал ей кольцо. «Завтра, точнее уже сегодня, когда Яна Инесса проснется, обязательно отдай ей этот артефакт и попроси его надеть. Это очень важно, ты меня поняла?»
«Да, Ян Арс», –
согласно кивнула девушка и ушла на кухню, я же отправился в спальню.